Городской наблюдатель.
Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной сегодня гид, автор неформального путеводителя по рекам и каналам Петербурга Полина Любцева. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте, Ирина.
Мы часто говорим вот в этой нашей передаче в формате городского наблюдателя о всевозможных необычных путеводителях и прогулках по городу. Но вот до рек и каналов как-то мы еще не доходили или не доплывали. Увидеть парадный Петербург с воды можно, вероятно, на многих экскурсиях, но вы даете немного другой ракурс. Вид на неформальный город из самых неожиданных водных точек. Давайте вы немножко представите ваши прогулки. Первоначально у меня такой вопрос. Вот почему вы так ратуете за водные экскурсии? Чем вот они для вас так привлекательны?
Вероятнее всего, потому что Петербург в целом рождался как портовый город и город-верфь, и рассматривать его с воды — это совершенно меняет представление о твоих даже привычной обыденной жизни в этом городе. Ты совершаешь путешествие в совершенно другой мир и смотришь на город совершенно иными глазами.
Я с вами согласна, потому что то, что я живу в морском городе, вот я сама ощутила, когда переселилась в 18 лет на Васильевский. В спальных районах этого так не чувствуется. И когда ты вот это все видишь, вдруг ощущаешь, что действительно морская столица, можно, наверное, так сказать, северная
можно.
Морская столица.
Это абсолютно точно.
Я знаю, что у вас очень много маршрутов, вот вы предлагаете, но мы парадный Петербург, вот с Невы, мы часто все-таки о нем говорили, ногами гуляли, исходили весь центр. А вот до островов как-то мы не доходили еще в наших передачах, и кто-то и так и не доходит до них, особенно гости нашего города. Вот давайте мы сегодня побываем с вами на островах, и вы расскажете, как вы обычно это делаете. И хотела сразу начать с того, вот что такое острова, вот откуда появилось это название. Знаете, там извозчик на острова, как
да,
раньше.
Да, 19... к цыганам на острова.
Да-да-да, гуляли. Как это все начиналось?
Наверное, стоит для тех, кто не совсем в курсе, сказать, что это за острова. Имеется в виду Каменны, Елагин и Крестовский. Вот эти три острова природные. То есть, если центр города – это искусственно поделенные острова, то Каменны, Елагин и Крестовский – это природные острова, которые образовались разливами рукавов Невы. И поскольку это север города, то дотуда Санкт-Петербург рос очень медленно и неохотно, потому что в любом случае сухопутные дороги в глубину страны были стратегически важнее. Поэтому на протяжении 19-го столетия это был уже загород. То есть тот район, который мы сегодня называем Старой Новой Деревней и дальше, это, конечно, район, застроенный уже в 20 веке. Поэтому острова были, условно говоря, пригородом только со стороны севера. И, конечно, это был фешенебельный пригород. Все началось с того момента, как Екатерина II подарила Каменный остров своему сыну Павлу I. И с момента строительства Каменноостровского дворца началась эпоха дачных сезонов на Каменном острове.
И заселение, да, части Каменного острова?
Конечно, и заселение островов вокруг по набережной Малой и Средней Невка.
А почему он Каменным называется?
Это очень интересная история. Дело в том, что Каменный остров – это вообще моя душа, мне кажется, потому что тот уголок, который там еще пока удивительным образом сохранился, не застроен был в 20 веке. Крестовский остров уже во многом себя потерял, потому что городская застройка современная его очень охотно забирает по чуть-чуть. До Каменного не добрались. Очень интересно, если вы как-нибудь... Я приглашаю всех, кто хочет для себя что-то новое в городе открыть, в выходной день прийти к Каменноостровскому дворцу. Сейчас туда есть возможность прийти, несмотря на то, что там есть проходная, но пускают всех.
Сначала думали, что там будет резиденция президента, но в итоге я знаю, что это здание предоставлено для организованной городскими властями нашего города, Академии талантов Санкт-Петербурга, юных талантов. То есть это бюджетное учреждение для дополнительного образования. Как-то мало о нем известно в городе, но туда можно, в общем-то, войти, как в наш Дворец творчества юных.
Дело в том, что внутри дворца пока еще нет. То есть это настолько новая организация, что пока они еще утрясают возможности. Но, по крайней мере, на территорию дворца пускают всех охотно. И вот если выйти на этот мыс острова, на то место, где из Большой Невки вытекает Малая Невка, спуститься на красивую каменную пристань и посмотреть внутрь, в воду заглянуть, но очень аккуратно, то есть возможность увидеть тот самый огромный валун, который когда-то там был. Его принесла Нева, когда таяла. Русло Невы образовалось, когда сходил ледник, и он сошел, и река прорвалась к Балтийскому морю, но это был его предшественник. Это еще было достаточно далеко до Петербурга. И один из этих огромных камней задержался у мыса этого острова. Его со временем подтачивала вода, и сейчас он виден только когда очень низкий уровень воды.
То есть он вообще под водой, а раньше был над водой, да?
Да.
Может, очень давно.
Но это должна сказать, что это только легенда.
Но его, в принципе, увидеть можно.
Начнем с того, как добраться до Каменного острова. То есть, конечно, самый простой способ – это приехать туда, но поскольку я всячески ратую за водные прогулки, и даже тем, кто не готов, например, снять катер, я могу сказать, что система аквабусов, которая организована в Петербурге, хоть и странно организована, но они есть. Это городские причалы, на которых ходят городские автобусы, но водные. Это очень бюджетная история, и у них есть как раз пристань от Медного всадника до Елагина острова. И, соответственно, мы по Большой Невке прямо из Невы поворачиваем, мчим к тому мысу, где стоит Каменноостровский дворец. По дороге мы проезжаем всю Большую Невку, и это очень интересный сам по себе маршрут тоже, потому что предшествует вот этим парадным резиденциям 19 века красивая промышленная окраина города. Но это, конечно, особая красота и особая эстетика. Это эстетика того замечательного промышленного бума Российской империи накануне Первой мировой войны. И тут невозможно не упомянуть шведскую династию Нобелей и огромный рабочий городок, который построили три поколения Нобелей на Выборгской стороне. Соответственно, напротив, на Петроградской набережной, есть памятник Альфреду Нобелю. И очень многие удивляются, откуда и зачем, и почему в Петербурге вдруг памятник Альфреду Нобелю. И когда я говорю, что более того, первый взрыв нитроглицерина, первые опыты Альфред Нобель вообще проводил именно в Петербурге, на территории завода своего брата. Это вызывает колоссальное удивление. И далее там на набережной по Большой Невке со стороны Выборгской стороны видны сохранившийся особняк Нобелей, который был одновременно конторой. И это вообще становление русской нефтяной промышленности приходится именно на плечи вот этой шведской династии.
Вот, кстати, для меня это было открытием, что шведская династия у нас занялась впервые нефтью. Вот можно об этом поподробнее?
Да, с удовольствием. Эта тема для меня самой была открытием. Она не перестает меня волновать, потому что это еще отец Альфреда Нобеля приезжает в Петербург, организовывает сначала небольшой завод по производству мин. Подводные мины — это период Крымской войны Российской империи. Ну, соответственно, по окончании войны, как бывает, госзаказы заканчиваются, завод его на этом прекращается. У него есть три сына как раз. Людвиг, Альфред и Роберт. И каждый из них идет своим путем. Если Альфред выбирает путь науки, то старший брат Людвиг Нобель, он организует другой завод, вот как раз тот самый на Выборгской стороне. Этот завод разрастается. Это был сначала завод механический, то есть он с нефтью стал связан после того, как Роберт Нобель уедет в Баку и поймет, что вот он Клондайк, и он начнет производство нефти, полный цикл производства.
Централизует.
Централизует, да. И кроме того, именно Людвигу Нобелю принадлежит первая в мире идея танкера нефтеналивного. То, к чему мы совершенно спокойно относимся сегодня, нам кажется это обыденностью, но до того, как Людвиг Нобель эту идею вообще придумал, нефть перевозили в бочках. Не только в России, это была мировая практика. Это была технология, которую он не перенял откуда-то, а наоборот, впервые предлагает создать нефтеналивной танкер, чтобы нефть не в бочках перевозить. Бочки, во-первых, делают это дорогим, во-вторых, от постоянной качки на воде часто бьются друг от друга и проливаются. Были очень большие потери. И поскольку он был инженером, Людвиг Нобель, он предложил создать. Очень русская тоже, на мой взгляд, история. Когда Людвиг Нобель пришел к местным производителям и сказал: у меня есть проект, чертеж, не могли бы вы ваше какое-нибудь судно переделать по этому чертежу? Я тут же обеспечу вас заказами по перевозке. Тут же, вот сразу я беру на себя эту ответственность, на что, соответственно, русские люди сказали: этот швед какой-то мутный, в Америке так не делают, значит, так неправильно. Если бы это было эффективно, эффективно, уже бы давно так в мире делали. И ему пришлось на родине своего отца, точнее, заказывать в Швеции этот танкер, перевозить его на Каспий и потом оттуда уже сюда, в Петербург. Но в итоге все равно невероятными усилиями именно Роберт и Людвиг Нобель создали вот первый замкнутый цикл производства, добычи и поставки нефти потребителю. И вот так разрастается огромный рабочий городок на Выборгской стороне, куда входят и дома для рабочих, и жилой особняк самих Нобелей, и очень красивый доходный дом со стороны Самсоневского проспекта. Он тоже сохранился. Это невероятно яркий пример северного модерна. Может быть, вашим слушателям знаком архитектор Лидваль, построивший...
Да, мы часто говорим об архитектуре. Так.
Конечно. Толстовский доходный дом на Фонтанке хорошо известен. Так вот, его же произведение на Большом Самсоневском проспекте просто выбивается из застройки Самсоневского проспекта. Это доходный дом рабочего городка Нобеля. И напротив него то, что называлось народный дом. Суть этого то же самое заменит ДК после революции. То есть какой-то досуговый центр
для рабочих.
Все это, естественно, содержалось на...
Деньги Нобелей, как
конечно,
я понимаю.
Конечно, конечно.
Да. А вот доходный дом, который Лидваль построил, это был тоже для рабочих?
Или да, он... для квалифицированных рабочих. Это, естественно, были потомственные династии рабочих, потому что, когда громыхнула революция, один из немногих заводов, где волнения были неинтересны рабочим и невыгодны, это был весь городок Нобелей на Выборгской стороне.
И я знаю, что Нобели продолжали еще работать после революции, завод их, но до, по-моему, Второй мировой, да?
Конечно, это очень интересная история. Дело в том, что сын Людвига Нобеля продолжает дело своего отца, они продолжают и заниматься нефтью, и в том числе по моде времени они покупают у Рудольфа Дизеля вот тот самый проект двигателя внутреннего сгорания. Они вносят в него конструктивные изменения и начинают производить. Вот этот двигатель получает на Всемирной выставке в Париже гран-при. И поэтому он стал известен как русский дизель.
Так его и называли на Всемирной выставке
в Париже. Да, и на Всемирной выставке в Париже. Это был 1900 год. И потом 20 лет еще производство и заказы идут именно на русский дизель. И очень интересно, как потом после революции весь завод Нобеля стал называться
русский дизель.
Русский дизель. И назывался так, при том, что он был сделан шведом по немецким чертежам.
Так бывает. Полина, история Нобелей так интересна и для многих, может быть, и необычна, и незнакома для некоторых слушателей нашего радио, что мы вот заговорились, а время-то в эфире у нас подошло к концу. Мы поплывем обязательно дальше в следующей программе. Предлагаю здесь все-таки сделать небольшую остановку, подумать о исторических коллизиях, что придумали шведы, разработали немцы, назвали, например, русский дизель, и так многое часто бывает, а бывает и наоборот. Мне осталось лишь сказать, что сегодня у нас в гостях гид, автор экскурсии, автор путеводителя неформального по рекам и каналам Петербурга Полина Любцева. Огромное спасибо, Полина, за рассказ.
Вам спасибо, Ирина.
И до новых встреч. В следующий раз мы продолжим наше водное путешествие. Ну, а программу, как всегда, вела Ирина Озерская. Удачного дня.
Городской наблюдатель.
Музыка. Музыкальная гостиная. Гостиная.
Добрый вечер, в эфире «Музыкальная гостиная», в студии Олег Яхонтов. Думаю, многие из нашей обширной радиоаудитории наверняка пели в школьных хорах. Кое-кто, и я в их числе, продолжил петь в студенческих хоровых капеллах. Но есть и те, для кого хоровая музыка стала призванием и профессией. Мой сегодняшний гость из их числа – Дмитрий Писарев, художественный руководитель и один из создателей хора «Русской армии». Добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
После такого представления сразу хочется спросить, в каком полку служили и в каком вы звании?
Я в звании рядового, закончил служить в 12-м году. Я служил в ансамбле песни и пляски Западного военного округа.
Что, в общем, не случайно, поскольку вы, я так понимаю, учились в консерватории.
Да, я учился в хоровом училище имени Глинки и консерватория Санкт-Петербургская.
Ну и, соответственно, давайте познакомим наших радиослушателей с историей вашего коллектива, как он появился и почему у него такое название.
Коллектив появился практически сразу после того, как мы демобилизовались с Кириллом Марковым, это директор нашего коллектива, летом 2012 года. Примерно 22 августа был наш первый эфир на одном из федеральных телеканалов. И мы считаем, что это день создания нашего коллектива.
Но что-то стало отправной точкой. Вот вы демобилизовались, и вдруг кому-то в голову пришла идея, а давайте создадим хор. Или как это происходило?
Происходило это достаточно банально. Мы сидели на лавочке и думали, что же делать дальше. Вот сейчас мы вышли из армии. У нас консерваторское образование, достаточно хорошая школа. Надо как-то себя реализовывать. Так как у нас было очень много практики в ансамбле, я был там и хормейстером, и солистом, мы решили создать, наверное, нечто подобное, исправив какие-то, может быть, недочеты, что-то, может быть, улучшив, взяв самое лучшее из ансамбля Западного военного округа и создать что-то свое, соответственно.
Ну и название «Хор русской армии».
Это, наверное, собирательное больше название, так как мы исполняем в песне и народной, и советской эстрады. Как сделать так, чтобы нас отличали от ансамбля Александрова или от ансамбля МВД? Хор русской армии, название, оно просто родилось. Потом оно прикрепилось, и мы решили его оставить.
Давайте тогда сейчас послушаем композицию в исполнении вашего хора. Что это будет за
песня? Это будет образец военной песни, написанной Матвеем Блантером «Солнце скрылось за горою».
Напомню, что в эфире «Музыкальная гостиная». Сегодня мы беседуем с художественным руководителем хора русской армии Дмитрием Писаревым. Вопрос, касаемый ваших сценических костюмов. Я так понимаю, что выступаете вы в форме. Собственно, это видно по многочисленным роликам, которые гуляют по интернету. Что это за форма? Вы таким образом попытались, как вы уже сказали, взять все самое лучшее из военных хоров, оркестров, ансамблей и от чего-то отказаться. Форму вы оставили. Почему?
Форму мы оставили, так как изначально идея коллектива была в том, чтобы показать, что люди, которые носят форму, это люди, которые умеют мыслить современно, мыслить интересно, преподносить людям тот материал, который будет интересен. То есть посредством современных песен мы сейчас пытаемся привлечь молодежь к лучшим образцам советских песен, военных песен и вообще к военной тематике.
И какую форму вы взяли за образец тогда?
Мы взяли советскую форму, образец заменили погоны, мы убрали петлицы, что, кстати, сейчас является нашим отличительным знаком, потому что люди, которые видят, что, ага, вот у них нету петлиц,
значит
это мы, да.
Военные это не настоящие.
Ну, мы служили, большая часть наших ребят служила, и мы, опять же, повторюсь, мы стараемся показать то, что люди в форме — это такие же люди, интересные, грамотные и востребованные.
А может быть, были какие-то претензии с Министерством обороны? Потому что собрались молодые люди, они уже отслужили. Формально, по закону, они форму носить не могут даже на 9 мая.
Вы знаете, как раз-таки наоборот. Были даже не трения со стороны Министерства обороны, а были просьбы о том, чтобы мы приехали и выступили в частях. Потому что молодежи это интересно. Интересные новые лица, новые молодые лица. Мы получаем только положительные отзывы о наших выступлениях со стороны людей, которые служат.
То есть для вас военная форма – это прежде всего сценический костюм?
Да, для нас это сценический костюм, но который откладывает определенный отпечаток. То есть это внешний вид, это поведение на сцене, это то, чему мы должны, в принципе, соответствовать. У нас есть свое видение того, как должен выглядеть и как должен себя вести человек, который носит форму.
Вот об этом мы поговорим тогда в следующей части нашей программы, а сейчас снова песня.
Сейчас вы услышите песню группы «Яхонт» в обработке хора русской армии. Песня про Россию называется «Ковыль».
Землей сотканы, все стоит, не засыпает, и живет тысячу лет топтаны, и хранит степь, словно память, и живет тысячу лет топтаны, и хранит степь, словно память.
Сегодня мы беседуем с художественным руководителем и одним из создателей хора русской армии Дмитрием Писаревым. Только что прозвучала песня в исполнении этого коллектива. Коллектив родился, кстати, в Петербурге. Как вы подбираете репертуар? Каковы критерии?
Репертуар мы подбираем очень просто. Это то, что нам нравится исполнять. Это может быть и классика, это может быть и советская эстрада, как я уже говорил, это может быть и народные песни, также и современные песни, лучшие образцы. Но опять же, что такое Фредди Меркьюри? Это классика?
Но это не народная песня, вот это я могу точно сказать.
Но это современная ли песня, или это классика уже рока?
А есть такое определение – современная классика?
Возможно, да, это уже… Это, наверное, нужно будет ввести в консерватории новый предмет…
Ну, например, Yesterday Beatles. Что это такое? Наверное, это современная классика. Хотя песня появилась, альбом Help, 1967 год. Ну, в принципе, уже довольно давно.
То есть это уже, по сути, не современная.
Это уже классика.
Это середина 20 века.
Ну, то есть вот... А, кстати, Yesterday вы не поете?
Yesterday есть такие образцы, которые...
Хор Александрова поет.
Знаете, есть такие образцы, которые не хочется брать. Вот они звучат в оригинале лучше. Табу, да? Вот есть какое-то табу, которое, наверное, я себе не позволю взять как художественный руководитель. Может быть, когда-то, не в этом году.
А есть еще какие-то композиции, на которых это табу распространяется? Или, может быть, какую-то песню просто невозможно адаптировать для хора?
Танцевальные композиции. В принципе, адаптируется практически все.
Уровень сложности.
Например. Уровень сложности, да, и надобности. Все, что мы записываем, все, что мы поем, это исключение то, что мы любим.
Хорошо, а как тогда публика в этом участвует? Ведь все-таки вы наверняка учитываете предпочтения публики.
Конечно, мы учитываем. У нас в социальных сетях есть опрос, мы создали, чтобы вы хотели услышать в исполнении нашего хора. И люди пишут, то есть мы общаемся с нашими зрителями. Пишут много чего хотят услышать. И военные песни, и свои песни люди присылают.
Давайте продолжим слушать композицию в исполнении вашего хора.
Песенка мушкетеров из всеми любимого фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».
Потертое седло, и ветер холодит былую рану.
Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману?
Радуемся на своем берегу, красавице и клубу, счастливому клинку.
Парижу деньги, Сен-Авиль, а рыцари ему нужны тем паче.
Но что такое рыцарь, да без любви?
И что такое рыцарь без удачи?
Напомню, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель и один из создателей хора русской армии Дмитрий Писарев. Сейчас мы говорили о репертуаре, а теперь давайте о гастролях. Я знаю, вы много гастролируете. Как вас воспринимают за границей? Как русских военных или как...
Как хороший вокальный коллектив нас воспринимает в первую очередь.
Но все-таки вы в форме.
В форме, да, мы в форме, но... Пока, к сожалению, конечно, не было у нас таких концертов сольных, больших, за границей, но те выступления, которые у нас были, очень положительно воспринимают, они иностранцы с удовольствием слушают наши народные песни, им интересна русская культура, и я думаю, что это главное... Приоритет хора именно за границей — нести все самое лучшее из нашей культуры.
Ну а теперь о составе вашего хора. Я так понимаю, что состав от выступления к выступлению может как-то меняться, и в зависимости от выступления он тоже как-то меняется. Но есть какой-то костяк, есть расширенный состав, и, наконец, самое главное — солисты.
Основной костяк, конечно, есть, это 7 человек. Мы работаем с ними постоянно, и они как раз-таки являются солистами хора русской армии. У нас есть и тенора, и баритоны, и басы. Все зависит от выступления. Вот, например, сейчас у нас очень много концертов было и будет, где нужно 20 человек. 7 человек являются солистами. Допустим, если это песня для тенора, то тенор-солист и 20 человек хора. Либо бас и 20 человек хора. Есть люди, с которыми мы постоянно работаем, с которыми нам интересно работать и которые приносят в наш коллектив что-то новое, какие-то позитивные эмоции.
Эти 20 человек, они как-то меняются? То есть ротация происходит? У вас текучка кадров?
Да, вы знаете, бывает текучка кадров. Понятно, что так как мы не являемся государственной организацией, мы не можем спокойно содержать 20 человек хора. Конечно, текучка есть. И есть люди, которые нам звонят и просят прослушаться, да, и мы их отслушаем, отбираем. Ну, это естественный отбор, наверное, происходит отчасти. Кто-то отваливается, кому-то интересно, с кем-то нам неинтересно работать. По разным причинам. Это может быть профессиональная непригодность, это может быть какие-то разногласия в плане творческого начала.
Все-таки, когда вы проводите этот кастинг или прослушивание, вы ориентируетесь на то, есть у человека музыкальное образование или нет?
Знаете, первое, на что я обращаю внимание, это поет человек душой или нет. И у нас в коллективе есть один такой человек, который не имеет профессионального музыкального образования. Он математик, но у него прекрасный голос, он поет душой. Знаете, самое главное ведь в пении — это не техника, это не как человек взял высокую ноту, красивую или там низкую. Это в первую очередь душа. Вот цепляет или не цепляет. И для меня, и для Кирилла важным критерием отбора людей является именно это. Человек может быть не образован музыкально, мы ему поможем. Поверьте, выучить нотную грамоту — это можно. А научить петь человека душой —
но это либо есть, либо нет. Ну, да. Или он сам должен это захотеть.
Можно натаскать, наверное, можно натаскать, но, знаете, нету времени, и как-то не хочется этого делать, потому что, в первую очередь, человек поет, когда ему хорошо. И если он несет какие-то позитивные эмоции, заряд энергетический, да, зрители это чувствуют. И у нас, в принципе, одним из этапов отбора является именно работа с нами на концерте. Взаимодействие в коллективе. Отзыв зрителя на этого человека. Да, были солисты, у нас работали ребята, с которыми нам, к сожалению, пришлось расстаться. На них не реагировала публика. Вроде и все, и голос красивый.
Что же не хватало?
Да, что же не хватало? Вот публика не реагировала, и внешность вроде была. Но как-то вот не сошлось. Даже, вы знаете, наверное, сейчас уже на данный момент, спустя 3 года, я могу сказать, что хор русской армии — это, наверное, такая не академия, а кузница, наверное, кадров. То есть к нам может прийти любой и получить от коллектива то, что ему нужно. Хор русской армии — это не школа, сольфеджио, гармонии, а это плацдарм для развития человека как личности, музыкальной личности, как единицы музыкальной.
Но все-таки трудно руководить таким хором, ведь мало того, что вы, как вы сказали, на собственной окупаемости, то есть вынуждены решать различные административные вопросы, вопросы, связанные, ну вот если гастроли, да, это самолеты, билеты, размещение в гостинице, простите, еда, но все же живые люди. И все моменты, связанные с концертной деятельностью, с аппаратурой и, наконец, собственно, творчество.
Да, вы знаете, это достаточно трудно. Честно, не скрою. Это на самом деле трудно по одной простой причине, что творческие люди — это определенный пласт людей, которым нужен отдельный подход.
Ну, у них такой менталитет.
Да, вы знаете, и с этим менталитетом иногда приходится очень сильно бороться. Как вы думаете, кто побеждает? Побеждает музыка, в первую очередь, да, потому что мы стараемся найти компромиссы в любой ситуации, да, будь то творческие вопросы или... Банально, человек говорит, мне тяжело ехать в плацкарте поезда.
То есть, ну, в общем, логично.
Ну, вот такие условия. Мы стараемся этот вопрос решить как-то либо с организаторами, либо из бюджета коллектива. Все ради артистов. Либо, если это просто прихоть, да, человека, то, конечно, он через какое-то время это понимает.
Ну, давайте перейдем вновь к музыке. Вернемся, вернее, к ней. Что будем слушать
давайте
сейчас?
Пожелаем хорошего настроения и немножко пошалим. Daft Punk, Good Lucky. Напомню, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель хора русской армии Дмитрий Писарев. Мы уже говорили о том, что из себя представляет этот музыкальный коллектив, то, что это не совсем военный коллектив, но, тем не менее, у вас есть определенные рамки. И вот следующий вопрос как раз об этом. В свое время у меня в гостях был военный дирижер Алексей Карабанов, и тогда он мне сказал, что военная форма, какова бы она ни была, накладывает на музыкантов определенную ответственность. Они, возможно, не смогут двигаться или что-то представлять на сцене так, как их коллеги, например, по эстрадному цеху, как это делают поп-певцы. Все-таки это военный хор. Но вы к военным, в общем-то, не относитесь, хотя форма у вас военная, и это обстоятельство несет какие-то ограничения. В смысле репертуара или в смысле того, как вы ведете себя на сцене, действительно есть какие-то рамки, какие-то ограничения? Да, конечно. И их достаточно много. Это внешний вид. Это...
Но поведение на сцене, например.
Поведение, да, конечно. Мы никогда не прыгнем в зал и не расстегнем китель, не будем им крутить. Образование наше, оно дает о себе знать. И есть какие-то вещи, которые мы никогда себе не позволим. Да, мы можем пошалить немного. Я не думаю, что мы когда-нибудь выйдем, будем петь какие-то песни.
Пусть даже они очень популярны.
Да, пусть даже это будут очень популярные песни, но все равно, может быть, даже они будут нравиться нам, но это мы никогда не выйдем. И потому что мы считаем, что у нас немножко другая миссия. Изначально, когда мы создавали коллектив не как, наверное, больше коммерческий коллектив, а именно как коллектив, который продвигает русскую культуру и вспоминает те советские песни, народные песни и военные песни, лучше образцы их и преподносит их молодежи. То есть изначально вот это была идея. Но, к сожалению, в рамках нашего современного мира, да, если говорить более глубоко, иногда приходится отходить. Но мы стараемся с этим бороться очень сильно, отставим свою точку зрения со многими организаторами, заказчиками, что будет только так и никак иначе. И очень часто нам это удается, и в итоге мы оказываемся правы. В первую очередь, зритель остается довольным.
И традиционный вопрос о творческих планах. Вашему коллективу чуть больше 3 лет. Значит, творческих планов должно быть много, наверное.
Творческих планов много. Времени, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Создавать новые песни, переходить к своему материалу потихоньку.
К своему
композиторскому материалу. Есть люди, с которыми мы сейчас работаем. Материал действительно так много, и присылают люди очень много материала, что его нужно и отслушать, и параллельно готовиться к новым концертам. Наверное, самый большой творческий план и самое большое желание — это сделать свой сольный концерт. Построенный, может быть, не на авторском материале, да, построенный.
Но это как минимум 2 часа. Ну, 1,5.
Материала хватает, и песен хватает, которые мы уже сделали, и которые есть у нас в репертуаре. Посмотрим. Не буду ничего загадывать, но, возможно, ближе к маю мы сделаем сольный концерт на одной из площадок Санкт-Петербурга. Это будет несколько иное выступление, нежели чем, наверное, у нас были. Я надеюсь, это будет по-другому. Мы уже столько себя ловили на том, что вот начинаешь говорить о творческих планах, и обязательно что-то срывается.
Вы относитесь к категории артистов, и они тоже на вашем месте здесь, вот в этой студии сидели. Когда я говорил, что если вы немного суеверны, а творческие люди, они помимо того, что обладают определенным менталитетом, о котором мы говорили, они еще немного суеверны. Многие не любят говорить о творческих планах, поэтому я тогда говорю, ну хорошо, нет проблем, может быть, тогда какие-то стратегические направления, то есть мы движемся вот в эту сторону, или мы движемся вот сюда. В данном случае...
Мы развиваемся.
Да.
Мы развиваемся и идем дальше.
Ну что же, наше время в эфире подошло к концу, и своеобразным музыкальным постскриптумом послужит композиция...
Фредди Меркьюри.
We are the champions. Прекрасная композиция, которая как раз поставит хорошую точку в нашем сегодняшнем разговоре. Ну, а я напомню, что у нас сегодня в гостях был художественный руководитель и один из создателей хора русской армии Дмитрий Писарев. Большое вам спасибо и, конечно же, новых творческих удач, аплодисментов и благодарной публике.
Спасибо большое. Всего доброго.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime.
And bad mistakes, I made it few. I've had my shadow sink.
We are the champions. We are the champions. thank him about. And my cotton coats, you brought me fame and fortune.